«Бог ты мой!» — изумился Дивайн, по-прежнему игнорируя бутылку. «Вам что, за это деньги платят? Или это чистый мазохизм?»
«Я этим занимаюсь для собственного удовольствия». Ренсом демонстративно уставился на бутылку.
«А непосвященный способен понять, что в этом привлекательного?»
Дивайн, наконец, вспомнил о своих обязанностях и оборвал крошечный клочок фольги.
«Не знаю, как вам объяснить. Ну, во-первых, мне нравится сам процесс ходьбы.
Боже, вам и армия была по душе. Как там говорится, шагом марш куда, не знаю».
«Нет, что вы. В армии все наоборот. Там ты ни минуту не бываешь один, там за тебя другие решают, куда тебе идти. Ты даже не можешь выбрать, посередине дороги шагать или по обочине.
А в походе ни от кого не зависишь. Захочешь — остановишься, захочешь — пойдешь дальше. Кроме себя спрашивать разрешения не у кого. А потом однажды вечером в гостинице вас поджидает телеграмма: «Возвращайтесь немедленно», — улыбнулся Дивайн, сдирая, наконец, остатки фольги.
«Ну, такое может случиться, только если по глупости оставишь кому-нибудь свой маршрут, да еще и не будешь от него отклоняться. Меня самое худшее начнут разыскивать по радио, вниманию доктора Элвина Ренсома, который, по-видимому, находится в походе где-то в центральных графствах».
«Начинаю понимать», — протянул Дивайн. Он уже начал выйти. «Горячо любимые престарелые родители?»
«У меня никого нет, только замужняя сестра в Индии. А кроме того, я же кембриджский преподаватель. Вы, наверное, помните, что стоит преподавателю уйти в длительный отпуск, он все равно, что перестает существовать. Даже в колледже никого не волнует, где он и что с ним, а уж за стенами колледжа и подавно».
Пробка, наконец, выскочила из бутылки с многообещающим чмоканьем. Ренсом подставил стакан.
«Скажете, когда хватит», — предупредил Дивайн.
«Нет, все-таки должна быть какая-то зацепка. Неужели действительно никто не может с вами связаться и не знает, где вы и когда вернетесь?»
Ренсом покачал головой. Дивайн, взявшись за сифон, вдруг чертыхнулся.
«Боюсь, содовое кончилось. Давайте я налью воды. Только придется сходить на кухню. Сколько вам?»
«Долейте доверху, пожалуйста».
Еще пара минут, и Дивайн вручил Ренсому долгожданный стакан. Наполовину его опорожнив и откинувшись на спинку кресла, Ренсом удовлетворенно вздохнул и заметил, что жилище Дивайна вызывает не меньше вопросов, чем его собственный способ проводить отпуск.
«Это верно», — согласился Дивайн. «Но если бы вы знали Уэстона, то поняли бы, лучше с ним не спорить, а просто поехать туда, куда он захочет. Что называется, коллега с сильным характером».
«Коллега?» — удивился Ренсом.
— «В каком-то смысле».
Дивайн бросил взгляд на дверь, придвинул свое кресло поближе к Ренсому и заговорил доверительным тоном. «Зато уж в своем деле он мастак. Строго между нами. Я вкладываю кое-какие деньги в его исследования. Тут все чисто, комар носа не подточит. Идем путем прогресса для блага человечества и тому подобное. Но дело может дойти и до промышленного производства, так что мы стараемся держать все в секрете».
С Ренсомом тем временем происходило нечто странное. Сначала ему послышалось, что Дивайн несет околесицу, что-то в секрете, но исследование в Лондоне на себя не натянешь.
Тут он понял, слова Дивайна непонятны, потому что их просто не слышно.